Павлова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице по-прежнему пасмурно и дождливо. Сегодня температура воздуха не превысит 16 градусов, а вечером ожидается сильный ливень и гроза. В Санкт-Петербурге плюс 12. Небольшой дождь будет идти в течение всего дня. Главные темы этого часа утренней программы «Время свободы». Ситуация на юге Киргизии после массовых погромов в узбекских районах. Узбекистан возобновил прием беженцев. Сегодня в Киргизии день траура по погибшим. В столице Бельгии состоялась премьера спектакля по пьесе, написанной под впечатлением от репортажей Анны Политковской. Футбол. Сборная Бразилии начала выступление на чемпионате мира с неубедительной победы над командой Северной Кореи. И вернемся к центральной теме нашей программы. Экологи о ситуации на Байкале накануне итогового заседания Верховного суда, решающего в эти дни, можно ли сбрасывать отходы производства в воды этого уникального озера. Ждем и ваших мнений. Стоит ли жертвовать экологией ради экономики? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Главная тема этого часа нашей программы – ситуация на юге Киргизии, где за последние 5 дней жертвами межэтнических столкновений стали более 170 человек. Это лишь официальные данные, от которых сильно отличаются свидетельства очевидцев. По некоторым версиям, число жертв и пострадавших идет на тысячи. Вчера поздно вечером Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что снова начало принимать узбекских беженцев из Киргизии. Всего, как сообщает информагентство, их число достигло 75 тысяч. Также стало известно, что в пятницу Киргизии во второй раз с начала этого года посетит помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Роберт Блейк. Официальные сообщения новых киргизских властей говорят о том, что ситуация нормализуется. Подтвердить или опровергнуть это я попрошу киргизского журналиста Кирилла Степанюка, следящего за информацией непосредственно с места событий. Кирилл сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте. Какова сейчас обстановка в Ошском и Джалалабадском районах Киргизии? Прекратились ли окончательно столкновения?
Здравствуйте. Ну, о том, что военные берут ситуацию под контроль, говорить можно, но то, что ситуация полностью нормализована, так сказать, пока нельзя, потому как продолжаются еще небольшие столкновения. Это армейские подразделения выбивают из разных районов Аша группы наемников, которые провоцировали межэтнические столкновения. То есть временное правительство и власти уже говорят о том, что располагают достоверными данными о том, что столкновения на юге Кыргызстана были спровоцированы наемниками из других государств.
Действительно ли возобновился переход беженцев через границу Киргизии и Узбекистана?
Ну, по крайней мере, МИД Узбекистана сообщил о том, что несколько для оформления и учета количества беженцев несколько усложнены процедуры, и узбекская сторона продолжает принимать беженцев. И вот по последним данным, границу Кыргызстана и Узбекистана пересекли уже более 100 тысяч человек. И еще несколько десятков тысяч находятся на границе в приграничных районах Кыргызстана. Это люди, которые еще не смогли пересечь границу.
Какая ситуация сегодня с ликвидацией последствий случившегося? Поступает ли на юг Киргизии гуманитарная помощь? Могут ли люди в безопасных условиях хранить своих погибших родных? Обеспечены ли разгромленные узбекские районы хотя бы чистой питьевой водой?
Ситуация на юге гуманитарная, неоднозначная, потому как есть данные о том, что не всегда доходит помощь до адресата, то есть непосредственно до поставщиков, потому как еще в некоторых местах Джалабада и Аша продолжаются перестрелки, но поток гуманитарных грузов из разных стран, из России, из Казахстана, из Таджикистана идет колонна с гуманитарным грузом, он постоянно нарастает. И, в общем-то, можно говорить о том, что, по крайней мере, тяжелого положения такого, да, не будет.
Спасибо, Кирилл. На прямой связи из Киргизии был местный журналист Кирилл Степанюк. Вопрос, ответа на который нет до сих пор, что привело к вспышке насилия на юге Киргизии. Есть ли в этой ситуации люди, которым она выгодна по политическим или экономическим мотивам? И как все-таки должны действовать в сложившихся условиях другие страны региона, не вовлеченные напрямую в конфликт? Эти вопросы мой коллега Андрей Шарый задал политологу из Казахстана Дасыму Сатпаеву.
Там есть две заинтересованные стороны в дестабилизации обстановки. Это криминал, то есть организованные преступные группы. Надо отметить то, что юг Кыргызстана, он действительно очень силен именно в этом плане. Учитывая то, что большие объемы контрабанды идут, в том числе с Узбекистаном, довольно мощный поток наркотиков. Естественно, то, что криминальная сеть там и очень-очень-очень хорошо развита. Поэтому исключает, скажем так, определенный интерес криминальных структур, дестабилизация обстановки в переделе собственности нельзя. Ну и, конечно, экстремистские организации, в частности, Хизбут-Тахрир Аль-Ислами, организация, которая довольно крепко сидит именно на юге страны. Учитывая то, что узбекская часть населения Кыргызстана там превалирует, то понятно, то, что в Махаля влияние этой организации, в некоторых Махаля, не во всех, конечно, очень и очень сильное. Естественно, цепная реакция, она могла привести к тому, что все вот эти стороны, скажем так, заинтересованные в конфликте, они могли подключиться прямо или косвенно. А то, что здесь могли быть замешаны пробокиевские силы, ну, для этого можно было хотя бы послушать вот этот тайно записанный телефонный переговор между сыном бывшего президента Курманбека Бакиева, Максимом Бакиевым, и братом президента. И они напрямую обсуждали необходимость проведения акции такого рода. В течение долгого времени винить только пробокиевские силы не получится. Как показывают события, временное правительство, оно не способно на самом деле полностью контролировать ситуацию, даже если там уже не будут действовать пробокиевские силы.
А временное правительство каким-то образом имеет свои какие-то интересы в плане собственности или чего-то еще, но в южных областях? Там нет влиятельных людей?
Ну, надо сказать, что определенное количество участников временного правительства, да, они сами родом с юга. Передел власти, он, как показывает события 2005 года, он автоматически приводит к переделу собственности. Страна маленькая, довольно небогатая. Количество источников дохода не очень много, но из-за них борьба очень идет существенная. Желающих в какой-то степени перехватить собственность есть и внутри временного правительства. Об этом, кстати, говорят и так называемые, также тайно записанные телефонные переговоры некоторых членов временного правительства. Отрицание было то, что это все на самом деле. Но в любом случае получается то, что, ну, скажем так, интересы меркантильные. Нельзя исключать и деятельность некоторых участников членов временного правительства.
А как вы думаете, дойдет дело до отправки миротворческих каких-то контингентов туда, какой-нибудь российско-казахский батальон в рамках ОДКБ, вне рамок ОДКБ, или все пока ограничится разговорами о том, что нужно там каким-то образом просто стабилизировать ситуацию самим киргизским властям?
Экзамен проходит не только временное правительство на дееспособность, но и две региональные организации. Это ОДКБ и ШОС. ОДКБ и так давно обвиняли в том, что эта организация существует формально, нигде себя не проявила. Если вы помните, в свое время Узбекистан демонстративно вышел из нее, когда обвинил эту организацию в том, что она не помогла во время конфликта с террористическими организациями. Ну, конечно, Узбекистан чуть позже вернулся, но в любом случае это уже был очень нехороший знак. Сейчас Кыргызстан официально попросил поддержку со стороны России, но в этот раз, вы видите, немножко ситуация затянулась. Ни одна из стран, участников ДКБ, пока не хочет напрямую вмешиваться, но еще раз повторю, если сейчас не вмешаться в плане оказания поддержки, то завтра это может превратиться в еще худшую ситуацию, потому что политический и экономический хаос в этой стране, хотят того соседи или нет, но затронут их напрямую.
Говорил казахский политолог Дасым Сатпаев. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии сегодня день траура по жертвам межэтнических столкновений на юге страны. На Триумфальной площади в центре Москвы сегодня вечером состоится митинг, посвященный разгону акции протеста 31 мая. Президент США Барак Обама заявил, что власти Соединенных Штатов будут добиваться от концерна BP возмещения ущерба от утечки нефти в Мексиканском заливе. Польша может вывести свои войска из Афганистана к 2013 году. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 45 копеек, евро 38 рублей 33 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Чем опасен для Москвы новый генплан? Гостем программы был лидер Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Ведущий Михаил Соколов. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Брюсселе состоялась премьера спектакля по пьесе итальянского драматурга Стефано Массини, написанной под впечатлением репортажей и статей Анны Политковской. К работе над этой постановкой в качестве политического драматурга была привлечена специалист по Северному Кавказу из Брюссельского свободного университета от Мерлен. С ней встретился наш корреспондент Виктор Анучко.
Что означает политическая драматургия и почему она понадобилась режиссеру Мишелю Бернару?
Мы с Мишель Бернар познакомились в 2005 году. Театр «Де Пош» тогда постановили спектакли с чеченскими актерами, которые живут в Бельгии, о Чечне. Я бывала в Чечне несколько раз и работала там, и мне удалось работать с Анной Политковской как переводчица. Когда он познакомился с этим текстом Массини, он сразу ко мне обратился. Политическая драматургия, может быть, это немножко странно звучит, но это именно состоит в том, чтобы я вот замечания и советы давала о тексте, и чтобы я объяснила бельгийским актерам, что произошло в Чечне, и о работе Анны Политковской, о том, как она работала, была как человек, чтобы актеры чувствовали, как играть.
Вы продолжаете поддерживать отношения с вашими друзьями на Северном Кавказе?
Естественно. Первый раз я попала на Северный Кавказ в 1995 году, вот в полном разгаре Первой войны в Чечне. И после этого мне захотелось писать научные работы о Северном Кавказе, для того, чтобы глубже понять этот регион и глубже понять российскую политику и историю по отношению к этому региону. Кстати, после спектакля была дебата, и там приняли участие два чеченских журналиста, которые издают очень интересный, серьезный журнал «Дож» на русском в Москве.
Вы не так давно организовали в Брюсселе международный коллоквиум о политической оппозиции в России. Что вы думаете о нынешнем состоянии российской оппозиции и ее перспективах?
Уже оппозиция, она выходит на улицу, потому что вот в официальных рамках ей еле-еле ужиться. Хотя и она есть политическая, есть партийная оппозиция, коммунистическая партия, вот ЛДПР в какой-то мере, а потом, конечно, вопрос справедливой России, это очень большой вопросительный знак. Там не только другая Россия, тоже и очень много и неправительственных организаций, которые как цели ставят участие в политической жизни каким-то путем, или вот этот флешмоб, или вот эти молодежные движения. Если сосредоточиться на марш несогласных, я еле-еле вижу конструктивную программу. Люди очень разных направлений: Лимонов, Касьянов, Каспаров, Немцов. Объединиться для того, чтобы протест выразить, это, конечно, можно, но потом нужно подумать о том, как построить оппозицию, которая бы могла действительно соблазнить избирателей. А пока она, мне кажется, слишком разбросана и, скорее всего, ориентирована на протест, а не на конструктивное предложение.
Накануне саммита России и Евросоюз я беседовал с вашей коллегой, экспертом по российской политике. На вопрос о модернизации России она мне ответила, что сначала еще надо понять, что означает модернизация в данном случае. А вы уже поняли?
В Стокгольме на предыдущем саммите Россия-ЕС Медведев настаивал на то, что нужно провести модернизацию в России. И все помнят, конечно, Россию вперед, и все помнят все эти вот толчки, которые Медведев инициирует. В данный момент это слово «модернизация» можно по-разному осмыслить. Медведев сам делает акцент на то, что коррупция слишком большая в России, на то, что с экономической точки зрения очень много отстало в некоторых сферах, о том, что нельзя жить только продавая свои ресурсы, нужно развивать свою экономику. И он тоже делает акцент на то, что нужно гражданское общество, нужен партийный плюрализм, и ты на это все смотришь. А какие выводы делать? Пока слова. Я слово «модернизации» для России действительно бы трактовала как перестройку, если можно это слово употребить, взглядов на экономику, чтобы действительно не сосредоточиться на одни ресурсы, а привлечь инвестиции для того, чтобы разнообразие экономики развивать в разных сферах. И, конечно, развивать демократию. И, значит, дать разным партиям структуризироваться и развиваться. И модернизация для меня это тоже, конечно, позволять гражданскому обществу развиваться, стабилизироваться и активно принять участие в политике. А потом отношения между Медведевым и Путиным. Пока у нас та ситуация, когда один как творец натворил свою куклу, а кукла захотел, наверное, эмансипироваться, освободиться и своей жизнью жизнью жить. И Медведев не раз давал понять о том, что у него своя личность, что у него свои видения России на будущее. Он очень резко критиковал Путина, кстати, «Россия вперед», конечно, не упоминая Владимира Владимировича, но все-таки, когда он очень-очень резко критикует состояние экономики в стране или политическое положение в стране, он очень сильно критикует Путина. Видно, что и по стилю, и по риторике, и немножко по деятельности Медведев отстраняется от Путина.
Говорила специалист по Северному Кавказу из Брюссельского свободного университета Од Мерлен, одна из участниц постановки спектакля по пьесе итальянского драматурга Стефано Массини, написанной под впечатлением репортажей и статей Анны Политковской. Интервью у нее взял наш корреспондент в Брюсселе Виктор Анучко. Совсем другая политика и совсем другая драматургия на чемпионате мира по футболу, который продолжается в ЮАР. Признайтесь, многие из вас, дорогие болельщики, не стали досматривать вчерашний последний матч дня, игру сборных Бразилии и Северной Кореи, после того, как счет в ней стал 2-0 в пользу бразильцев. А зря. Сборная КНДР смогла отквитать один мяч и даже имела шансы сравнять счет, сотворив сенсацию. Ранее в этой же группе сыграли в ничью Португалия и Кот-д'Ивуар, а в группе F в ничью же закончилась встреча словаков с новозеландцами. Сегодня утром мы обсудим эти результаты с обозревателем еженедельника «Спорт. День за днем» Александром Горбуновым. Он на прямой связи с нашей студией. Доброе утро, Александр.
Доброе утро, доброе утро.
Начнем с Бразилии. Старались играть красиво, но победу одержали, мягко выражаясь, не самую убедительную.
Ну, матч открытия для Бразилии, можно сказать, получился таким скомканным. По всей вероятности, бразильцы не думали, что Корея окажет такое серьезное сопротивление, как она оказала, особенно в игре в обороне. И, может быть, и холод повлиял каким-то образом. Но, тем не менее, победа одержана, 3 очка получены. И в памяти останется и замечательный гол Майкона, случайный, конечно, и ответный мяч корейцев, которые, как вы правильно заметили, могли в конце и сравнять результат. Вот это был бы номер.
Да, гол Майкона действительно был фантастический. Бразильцы бразильцами, но их основные соперники по этой предсказуемой довольно группе, португальцы, и вовсе не смогли победить Кот-д'Ивуар.
Но вы знаете, на мой взгляд, у бразильцев, вот они должны радоваться этой победе вчерашней, потому что Кот-д'Ивуар и Португалия очень сильные сборные, на мой взгляд. И борьба в этой группе, она еще не закончилась за выход из группы. И бразильцам придется очень туго в матчах с обеими командами, и с Кот-д'Ивуаром, и с Португалией, потому что, на мой взгляд, и африканская команда, и португальская, они очень серьезные соперники для Бразилии. Правда, посмотрев вчера Корею, я думаю, что немножко задергаются и Португалия, и Кот-д'Ивуар.
А с чем, по-вашему, связано сравнительно большое число ничейных результатов? 6 из 14 матчей закончились в ничью. Команда осторожничает в первом круге группового турнира?
Да, это осторожность. Осторожность в первом туре. 43% ничейных результатов на данный момент. Это такой показатель очень высокий, на мой взгляд. И вот если мы вспомним, опять же, вчерашнюю игру Бразилия-КНДР и матч Португалия-Кот-д'Ивуар, то мы можем сказать, что на фоне матча вчерашнего же дня Словакия-Новая Зеландия, во время которого хотелось даже днем уснуть, то вот в этой группе команда гораздо сильнее. А такие матчи, как Словакия и Новая Зеландия, конечно, это зрелище не для слабонервных.
Александр, сегодня последний день первого этапа группового турнира. Мы увидим сборные, которых еще не видели, Испанию, Швейцарию. Что вы ждете от Испании, которую называют одним из фаворитов этого чемпионата?
Ну, Испания называют фаворитом, на мой взгляд, только потому, что эта команда стала чемпионом Европы 2 года назад. И еще и потому, видимо, что Барселона последние годы блистательно играет в европейских турнирах, за исключением, может быть, последнего турнира, который выиграл, как известно, миланский «Интер». И вообще, в скобках могу заметить, что состав участников участников четвертьфиналов Европейской лиги чемпионов, на мой взгляд, гораздо сильнее многих участников нынешнего чемпионата мира. Но это так, к слову. И мне кажется, что если испанцы сумеют справиться с так называемым фаворитизмом, который им приписывают, то они выйдут из этой группы.
Спасибо. Александр Горбунов прокомментировал для слушателей «Свободы» последние результаты игр на чемпионате мира по футболу в Южной Африке. А утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, пришел ли конец телевизионной эпохи Ларри Кинга. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 50-летний американец, вооруженный пистолетом, мечом и Библией, ведомый идеей найти и уничтожить Бен Ладена, был задержан в Пакистане. Родственники жителя Колорадо Гарри Фолкнера подтвердили информацию пакистанских властей, задержавших странного иностранца в отдаленном пакистанском селении рядом с границей Афганистана. Они подтвердили информацию о том, что Фолкнер, считая, что американская армия и ее афганские и пакистанские союзники недостаточно решительны в поиске главы Аль-Каиды, намеревался разыскать Бен Ладена и либо убить его, либо доставить живым. Родственники уверяют, что многократно сидевший в тюрьме Фолкнер совершенно нормален. Он, по их словам, глубоко верующий человек, и его необычная миссия стала результатом убежденности в том, что Бен Ладен повинен в смерти тысяч людей. Его должно настичь возмездие. Впрочем, знакомые Гарри Фолкнера припоминают заметные странности в его поведении. Законодатель из Аризоны Рассел Пирс, один из инициаторов самого жесткого в стране закона, ограничивающего права нелегальных иммигрантов, выступил с новой инициативой. Он предлагает не предоставлять автоматическое гражданство детям нелегалов, рожденным в Соединенных Штатах. 14-я поправка Конституции США, принятая сразу после гражданской войны, определяет, что любой ребенок, родившийся на территории страны, является ее гражданином по праву рождения. И некоторые юристы откровенно высмеивают популистское, по их словам, предложение крайне правого законодателя. Однако Пирс заявляет о том, что поправка была принята для того, чтобы обеспечить права афроамериканцев. Теперь же она дает южным соседям Соединенных Штатов повод и способ для массовой миграции в США. Ребенок становится якорем для нелегалов. Аризонский законодатель не замахивается на американскую конституцию. Он лишь предлагает позволить аризонским властям выдавать свидетельство о рождении только тем детям, у кого хотя бы один из родителей может доказать законность своего пребывания в США.
Это была рубрика «Сегодня в Америке» об анонсированной теме, о закате популярности шоу Ларри Кинга, о котором говорят американские эксперты. Вы услышите в программе «Свобода в полдень». В Москве 9 часов 30 минут. Сейчас утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит новости, а сразу после них мы вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира, к экологическим проблемам озера Байкал. Что вы о них знаете? Ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. В Москве половина десятого. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии сегодня день траура по жертвам межэтнических столкновений на юге страны. По последним официальным данным, в столкновениях между киргизским населением и узбекской общиной погибли около 180 человек, пострадали свыше 1800. Власти Узбекистана во вторник заявили, что на территории этой страны находится около 75 тысяч беженцев из Киргизии. Оппозиционеры и правозащитники проведут сегодня на Триумфальной площади в центре Москвы митинг, посвященный событиям 31 мая, когда на этом же месте милиция разогнала акцию в защиту свободы собраний. Наряду с митингом на площади будет организована фотовыставка. Президент США Барак Обама в телеобращении к нации заявил, что власти Соединенных Штатов будут добиваться от концерна British Petroleum возмещения ущерба от утечки нефти в Мексиканском заливе. ООН готова доставить гуманитарную помощь сектор Газа на турецких судах, которые были замешаны в недавнем инциденте у берегов Газы. Сообщается, что достигнута договоренность об этом с властями Израиля. Ирландия высылает из страны израильского дипломата в связи со скандалом с использованием подложных документов агентами спецслужбы Израиля Моссад. Польша может вывести свои войска из Афганистана к 2013 году, об этом заявил польский министр обороны Богдан Клих. Власти Ирана заявили об аресте нескольких активистов оппозиционного движения «Муджахидин Эхальк». Их обвиняют в подготовке взрыва в Тегеране. В Мексике не менее 10 человек погибли в железнодорожной катастрофе. Столкнулись два грузовых поезда. В Петербурге на 68-м году жизни после тяжелой болезни скончалась писательница, переводчица и филолог Наталья Толстая. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке во вторник сборная Бразилии нанесла поражение команде КНДР со счетом 2-1. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. Что вы знаете о Байкале, и в том числе о проблемах, которые представляет для этого уникального природного объекта деятельность человека? Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир, а пока напомню, завтра Верховный суд России примет окончательное решение о судьбе Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Если заявление экологов, которое суд начал рассматривать накануне, будет отклонено, в озеро вновь начнут сбрасываться отходы одного из самых вредных промышленных производств – производства беленой целлюлозы. Мнение эколога и экономиста о перспективах развития ситуации вокруг БЦБК в репортаже нашего корреспондента Елены Поляковской.
Производство целлюлозы, бумаги и картона без использования бесточных систем водопользования больше не входит в перечень видов деятельности, запрещенных в экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом говорится в постановлении правительства, которое вышло 13 января. Практически сразу после выхода документа юристы Greenpeace провели анализ и пришли к выводу о его незаконности. 19 января они отправили материалы президенту России, но никакой реакции не последовало. Тогда экологи подали иск в Верховный суд об отмене документа, противоречащего российскому и международному законодательству. Решения правительства не обоснованы, а для того, чтобы избежать экономических проблем региона, можно найти другие способы, считает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Число работников на комбинате после его открытия не столь велико, чтобы для них нельзя было найти работу, может быть, не в самом этом поселке, но в других поселках и городах. Во-вторых, там ситуация такова, что речь идет о том, что нужно каким-то образом выручить активы, вложения российских бизнесменов, которые сделаны в этот самый комбинат.
В свое время под давлением экологических и общественных организаций работа Байкальского целлюлозно-бумажного комбината была приостановлена. Однако, по мнению экспертов, решение о возобновлении работы предприятия связано не столько с заботой правительства о рабочих местах, сколько с интересами бизнеса. Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков считает постановление правительства незаконным и полностью поддерживает иск экологов.
Об этом даже говорится в государственном докладе о Байкале, о том, какой вред принесла уже работа этого комбината. Она была остановлена, если она будет продолжена теперь, тогда это будет продолжение этого серьезного очень загрязнения Байкала. Путинское правительство, принимая постановление номер один в этом году, расширяющее список разрешенных видов деятельности, нарушило дух и смысл закона о Байкале.
По словам ответчика, целлюлозно-бумажный комбинат работает и никакой опасности не представляет. Но поскольку предприятие не перешло на замкнутый цикл производства, а планирует это сделать лишь в августе 2012 года, потери от загрязнения озера Байкал могут быть несоизмеримо большими, нежели экономическая выгода от целлюлозно-бумажного комбината, считает экономист Евгений Ясин.
Я не знаю точной оценки экологических потерь, но как бы априори можно сказать, что Байкал, который обладает какими-то природными исключительными данными, в том числе и как туристский центр, в котором не попадают никакие отходы, он представляет собой ценность несравненно больше, чем та бумага или целлюлоза, которую можно произвести на этом комбинате.
Экологические организации, объединившиеся в борьбе за Байкал в коалицию, отдают себе отчет в том, что Верховный суд вряд ли открыто выступит против решения правительства. В этом случае активисты природоохранных организаций собираются обратиться в международные судебные инстанции. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Что вы знаете об экологических проблемах озера Байкал? Стоит ли жертвовать экологией ради экономики? Ваше мнение прямо сейчас надеемся услышать в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Прочитаю еще несколько сообщений. Александр из Сызрани прямо отвечает на наш вопрос. Знаю, что из 1800 видов флоры и фауны этого самого пресноводного озера в мире из-за происков дельцов некоторые уже уничтожены, а многие, как байкальский тюлень, поставлены на грань исчезновения. Еще одно сообщение. Почему это происходит? Пока страна терпит управление в ручном режиме, сохранение уникальных природных ценностей России зависит от Путина. Озеро Байкал является жертвой корпоративных интересов руководства, поскольку целлюлозно-бумажный комбинат на Байкале – это экономический убийца, пишет нам Иван. Давайте послушаем звонки. Анатолий из Москвы нам дозвонился. Доброе утро, Анатолий.
Доброе утро. Это я, да?
Да, вы в эфире, мы вас слушаем.
Ага. Значит, вот я работал в Иркутской области несколько лет. Это было 80-е годы. Вы знаете, Иркутская область и прилегающие территории при всех вот этих там красотах природы, это абсолютно в социально-культурном смысле черная дыра. Это кошмар. Описывать нет эфирного времени. Я думаю, что вот частный случай с Байкалом, это, ну, предположим, удастся добиться, что целлюлозно-бумажный комбинат будет закрыт, а его там 800, даже если их рабочих, будут как-то трудоустроены. Там кошмар происходит в этой Иркутской области, абсолютный. Беспробудное пьянство рабочего класса, отсутствие каких-нибудь культурных учреждений, а те, которые есть, это чистой воды показуха. Вот чем надо заниматься.
Ну, Анатолий, спасибо. Я понял ваше мнение, но я с вами, как человек, который только из Иркутской области вернулся, согласиться не могу в этом. Совершенно не так все мрачно там. Но, тем не менее, действительно, как трудоустраивать этих людей, надо об этом думать. Может быть, есть варианты вот еще одного нашего слушателя. Иван из Новомосковска у нас на связи. Иван, здравствуйте. Какие альтернативы занятости людей можно придумать?
Ну что... Ни в коем случае нельзя, мол, запускать этот целлюлозный комбинат. И этот мочильщик в сортире, он просто повязан с этой бандой, которая качает деньги. Разверните трубы все, создавайте другие предприятия, мол, это, вместо того, чтобы на Запад, на собственную страну. И народ не будет пить и гулять, как вот это, и так далее. Да, я могу вам много-много рассказать о сегодня. И эти сенаторы, эти старцы якобы, но они не старцы там. Ну, спросите Николая Ивановича Рыжкова. Он же был один из основателей этого целлюлозного комбината. Почему он молчит? Раньше он жаловался, что сердце у него больное. Сейчас их всех прикормил этот негодяй. Мол, простите, что я так говорю. Но это так. Вы видите, все люди просто невозможно. Но это что дальше? Ну, просто развал идет полнейшей страны.
Спасибо,
все заряжены, что... реки, озера, кругом все завалено.
Мы сегодня говорим о Байкале, Иван. Спасибо, что будет дальше вот с Байкалом, с целлюлозно-бумажным комбинатом. Мы, вероятно, узнаем завтра, когда вынесет свое решение Верховный суд. И вот еще одно сообщение на нашем сайте из Республики Алтай, края, где тоже много экологических проблем, так же, как и в Иркутской области. При этом там, естественно, много прекрасных совершенно природных объектов, тоже уникальных. И вот оттуда нам пишут. Таких проблем, как Байкал, по всей Федерации, по всей Российской Федерации тысячи, а виной всему сложившаяся в России система власти. Что говорить о нарушениях экологических норм отдельными чиновниками, если вообще все мыслимые законы нарушаются? Еще один звонок давайте послушаем. Наталья из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, это экология, это самые страшные убийственные просто новости, которые переживает Россия. Потому что действительно уже ни воздуха глотнуть, ни водички испить. Если до конца знать, что мы пьем, вкушаем, это мы, конечно, будем потрясены, поражены. Лейкемия у детей уже просто приняла эпидемию, размах эпидемии. У нас, понимаете, экология, я считаю, входит туда же. И если экологи может уже начнут заниматься и последствиями, и тем, что делают с людьми, и заявлять об этом во всеуслышание. Вот, например, что вы хотите, если... запрещено в Америке, в Европе использовать в виде экспериментов препараты крупных фирм на детях. А у нас это разрешено. Вот я тоже собираюсь подать через организации в суд в какой-то и разобрать это. Вы же не в своем уме, мы же не дадим своих детей под эксперимент. Значит, кто? А вот которыми я занимаюсь. Отказники, брошенные, отказные дети, социально незащищенные группы. А началось все с Волгограда, когда давали $150 за уговоренного родителя. И они там инвалидами стали и поумирали 200 детей. Через месяц вышел закон, позволяющих делать испытания, незнакомые препараты давать нашим детям. Это что? Это фашизм. Вот тот еврейский фашизм в правительстве...
Наталья, пожалуйста, хватит. Давайте вот таких высказываний не надо, пожалуйста, в эфире. Вот так слушатели Радио Свобода высказываются на тему экологических проблем Байкала. Я напомню, что к этой теме мы обратились в связи с рассмотрением заявления экологов, которое завтра возобновит Верховный суд, и завтра же мы ожидаем решения. Следите за сообщениями в новостях Радио Свобода и в наших информационных программах.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Цены производителей промышленной продукции в России в мае выросли на 2,7%, а за первых пять месяцев года на 8,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, инфляция в стране в мае составила 0,5%, а за пять месяцев 4%. В 16 странах еврозоны объем экспорта в апреле увеличился на 18% к уровню апреля прошлого года, сообщил Евростат. Главной причиной считается ослабление евро и общее оживление мировой торговли. Однако к уровню марта этого года объем экспорта стран еврозоны в апреле сократился на 2,4%. Нижняя палата парламента Швейцарии со второй попытки одобрила проект специального договора с Соединенными Штатами, по которому крупнейший банк Швейцарии, UBS, должен предоставить американским налоговым службам информацию почти о 4500 своих клиентов из США, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. По предварительному соглашению, заключенному в августе прошлого года, Министерство юстиции США согласилось не применять штрафные санкции в отношении UBS, если договор в течение последующих 12 месяцев будет одобрен швейцарским парламентом. Его верхняя палата договор поддержала, нижняя палата еще на прошлой неделе голосовала против. На этот раз, одобрив договор в целом, депутаты нижней палаты потребовали вынести его на общенациональный референдум, против чего ранее выступили депутаты верхней палаты. Согласованное решение обеих палат швейцарского парламента, как ожидается, будет принято до конца недели, когда завершится весенняя парламентская сессия. Объем государственных облигаций Соединенных Штатов, держателями которых являются зарубежные инвесторы, в том числе центральные банки других стран, в течение апреля этого года увеличился на 1,9% и составил в целом примерно $3,960 млрд. Такие данные представило Министерство финансов США. Крупнейшими зарубежными держателями американских гособлигаций к началу мая по-прежнему являлись Китай – $900 млрд и Япония – $795 млрд. Третьим по величине зарубежным держателем этих облигаций является Великобритания – $321 млрд. Таким образом, на эти три страны вместе взятые приходится 51% всех американских гособлигаций, находящихся в зарубежном владении.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 31 рубль 45 копеек, евро – 38 рублей 33 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжу заголовками новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Киргизии сегодня день траура по жертвам межэтнических столкновений на юге страны. На Триумфальной площади в центре Москвы сегодня вечером пройдет санкционированный митинг, посвященный разгону акции оппозиции 31 мая. Президент США Барак Обама заявил, что власти Соединенных Штатов будут добиваться от концерна BP возмещения ущерба от утечки нефти в Мексиканском заливе. В Петербурге на 68-м году жизни скончалась писательница, переводчица и филолог Наталья Толстая. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» более подробным рассказом о некоторых из самых интересных публикаций в сегодняшней российской прессе. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Одна из главных и, наверное, самых интересных тем, которая будет сегодня в центре внимания в течение всего дня, это возможность газовой войны между Россией и Белоруссией. Президент Дмитрий Медведев дал Минску 5 дней, фактически поставил ультиматум для того, чтобы предъявить схему погашения задолженности перед «Газпромом» за поставленный газ, но в противном случае угрожает «Газпром» сократить объемы поставок.
Во всяком случае, Дмитрий Медведев велел Алексею Миллеру применить к Белоруссии строгие меры, то есть это не было оговорено, какие это будут меры по истечении вот этих самых 5 дней. Долг Белоруссии, как отмечает газета «Коммерсант», сейчас составляет 192 миллиона долларов. И возник он из-за того, что платит Беларуси за газ по ценам 2008 года, а именно 150 долларов за 1000 кубометров при контрактной цене первого квартала 169 с небольшим долларов, а второго 184 доллара 80 центов. Среднегодовая цена пока высчитывается ориентировочно, так официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов называет цифру 187, а другой высокопоставленный менеджер монополии сообщил «Коммерсанту», что она может даже превысить 200 долларов. До конца года, по словам господина Куприянова, долг может составить 500-600 миллионов долларов. Ну и отмечает «Коммерсант», что последний раз «Газпром» угрожал Беларуси ограничением поставок газа в начале августа 2007 года в абсолютно аналогичной ситуации. Только долг тогда был гораздо больше и составлял около 450 миллионов долларов. Тогда Беларусь в ответ на ультиматум России почти сразу рассчиталась с долгом. Реальное сокращение поставок газа Беларуси происходило только в начале 2004 года, когда сначала «Газпром», а затем независимые производители прекратили поставки. Тогда монополию не удалось добиться, между прочим, существенных уступок от Белоруссии, и цена выросла со средней 40 долларов за 1000 кубометров до 46,5 долларов. Кроме того, в начале 2007 года Россия сокращала поставки нефти Белоруссии. Это что касается нефти. Однако, еще неделю назад, как отмечает и «Коммерсант», и «Время новостей», которые тоже эту тему разрабатывает сегодня. Так вот, еще неделю назад профильный вице-премьер Игорь Сечин обещал поставки газа Белоруссии не ограничивать, несмотря на долг. Ну, а вчера что-то произошло. Стороны не пояснили, что. Но отмечается, что вот эта вот встреча Дмитрия Медведева с Алексеем Миллером прошла сразу после визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву. А итоги этого визита объявлены не были. Вот об этом же тоже и «Время новостей» пишет. И отмечает издание, что при всей вот этой вот угрозе по сокращению поставок, это в основном имеет психологический эффект, вот такое вот мероприятие в летнее время. По признанию самого Александра Лукашенко, после бурного обсуждения некоторых спорных вопросов прийти к общему знаменателю, даже, кавычки, открываются, «сбитым волком Владимиром Путиным»,
Крымом. Конец цитаты. Не получилось. Ну, напоминает время новостей, что Белоруссия добивается от России отмены экспортных пошлин на всю нефть, поставляемую в страну. Москва на такой шаг не готова. Ей предлагает подождать хотя бы до появления единого экономического пространства в 2012 году. Напоминает время новостей о том, что в понедельник белорусский парламент должен был ратифицировать договор о таможенном кодексе Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Однако вопрос после возвращения Лукашенко из Москвы не был даже включен в повестку дня заседания. Ну и отмечает издание, что парламенты России и Казахстана документ уже одобрили, а у Беларуси остается все меньше времени, ибо вступить в силу он должен уже 1 июля. Так что вопрос – это таможенный союз. И об этом, вот на этом сходятся все издания, которые комментируют.
Еще одна интересная тема, которую пишет сегодня несколько газет. Вчера президент России внес в Нижнюю палату парламента поправки к закону о государственной гражданской службе, в соответствии с которыми предельный возраст пребывания на этой самой службе не должен превышать 60 лет. То есть чиновников хотят омолодить. Вот интересное дело, собираются для всех пенсионный возраст повышать,
да.
А для чиновников хорошо быть чиновником, да? 60 лет и обязан идти на пенсию. Хорошо,
точно.
С одной стороны, с другой стороны, оппозиция в Думе, если можно так назвать, жалуется, говорит, что Россия лишится ценных кадров. Все мы помним, сколько было лет государственным чиновникам в Советском Союзе.
Вонные времена.
Что пишет об этом?
Ну, кстати, вот именно вот эта ремарка, с которой вы начали, Марк, ее сделал Антон Беляков. Это член профильного комитета Госдумы по делам Федерации региональной политики. В беседе с «Новыми известиями» он тоже обратил внимание, что в то время как по всей стране собираются повышать пенсионный возраст, тут вот собираются его вдруг снизить до 60 лет. Российская газета напоминает, что сейчас чиновничий срок ограничивается 65 годами. Антон Беляков не исключает, что тут речь идет о каком-то символическом привете кое-кому. То есть, кто попадет вот под эту норму, еще непонятно. Ну, а в Госдуме отнеслись ко всему к этому по-разному. Коммунисты считают, что вот как раз могут потеряться ценные кадры. «Справедливая Россия» Михаил Емельянов положительно оценил этот законопроект. В ЛДПР в целом законопроект тоже поддержали. Что касается политологов, руководитель департамента Центра политических технологий Ростислав Туровский полагает, что никаких серьезных изменений вот этот законопроект не принесет. И считает, что цифра 60 для чиновника – это спорная цифра.
Спасибо. Валерия, с самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Валерия Шабаева. Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. В рамках этой рубрики «Радио Свобода» представляет цикл репортажей об испанских средствах массовой информации. Сегодня рассказ о некогда самой читаемой в Испании газете «Паис», которая в наши дни переживает острый кризис. И дело не только в утрате интереса испанцев к печатной продукции ввиду успешной конкуренции со стороны всевозможных интернет-изданий. «Паис», по мнению наблюдателей, подводит ее официозность, связь с правительством и с правящей испанской социалистической рабочей партии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Газета, название которой переводится на русский как «Страна», появилась в мае 1976 года, через 6 месяцев после смерти диктатора Франциско Франко, и сразу же стала рупором нарождающейся новой демократической Испании. В ходе так называемого переходного периода от тоталитарного режима к демократическому, который охватывает вторую половину 70-х годов, она сыграла важную роль в формировании общественного сознания. Рассказывает ее первый директор Хуан Луис Себриан. Газета стала выходить в период всеобщей растерянности, когда многие просто не понимали, что творится вокруг и куда идет страна. В этой атмосфере она заняла твердые позиции в поддержку восстановления в Испании политического плюрализма и построения правового государства, в поддержку формирования первого демократического правительства. Особая роль принадлежала изданию в событиях февраля 1981 года, в дни попытки военного переворота. «Паис» решительно осудила путчистов и призвала население выйти на улицу, чтобы поддержать демократию. После прихода к власти Испанской социалистической рабочей партии в 1982 году газета становится неофициальным органом правительства, безоговорочно поддерживает все начинания испанских левых. Авторитет газеты был настолько высок, что связь с социалистами не помешала ей сохранить первенство на газетном рынке, даже когда уже в 90-е годы видные деятели соцпартии и члены правительства оказались замешанными в коррупционных скандалах, что и послужило поводом для их перехода в оппозицию. После утраты власти социалистами в 1996 году ПАИС становится основным оппозиционным органом, а после их возвращения через 8 лет к руководству страной вновь получает статус проправительственной газеты. Однако на этот раз подобный имидж сильно подвел издание. Хосе Родригес, президент общественно-политического фонда «Новые средства информации». Газета переживает глубокий кризис, и речь идет не только о проблемах, связанных с ростом бесплатных интернет-изданий или кризисом испанской экономики. Беда газеты в ее безоговорочной поддержке потерявшего авторитет правительства страны. Действительно, продажи газеты в последние годы неуклонно падали, как падал и авторитет правительства, из-за грубых просчетов во внешней и внутренней политике страны. Ну а газета упорно поддерживала даже такие непопулярные инициативы властей, как, к примеру, увеличение налогов, снижение зарплаты служащим, замораживание зарплаты, нападки на католическую церковь, спорный закон об абортах, предоставляющий право несовершеннолетним девушкам идти на операцию без ведома родителей и так далее. Основатель газеты Хуан Луис Себриан признает, что ПАИС продолжает оставаться рупором социалистов. Наша газета в основном поддерживает в своих редакционных статьях правительство страны. Одновременно мы выступаем против консервативной парламентской оппозиции и католической церкви. К примеру, за полную свободу абортов, против преподавания закона Божьего в школе. Дело дошло до того, что газета, некогда претендовавшая на статус независимой, перестала публиковать материалы, идущие вразрез с позицией властей. Даже руководитель Мадридской региональной областной администрации Эсперанса Агирре жалуется, что ПАИС взяла у нее интервью и не опубликовала его, потому что в нем содержалась определенная критика правительства. Я, как избранница мадридцев, дала несколько месяцев тому назад интервью ПАИС, и его до сих пор не опубликовали. Я никогда не отказывала в интервью ни одной газете, ни другим средствам информации, но меня подвергают цензуре лишь в ПАИС. В последнее время газета несколько скорректировала свою позицию, стала публиковать критические статьи в отношении правительства. Однако утраченное доверие читателей не так просто восстановить. Тем более, что на газетном рынке уже лидируют другие издания, к примеру, газеты «Мундо» и «Абесе», благодаря своей объективности и независимости от власти.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. Его репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершает этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. В 10 часов утра, через 7 минут после новостей, наш эфир продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Пути выхода из драматической ситуации в Киргизии обсуждаем с международным обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым и первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития Григорием Трофимчуком. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действовать надо быстро. Кризис может иметь более тяжелые последствия.
Продолжалось 3 дня. Продуктов нету в больнице.
Мы думаем, что международное участие помогло бы расследованию и усилило бы
давление. Около 70% жителей страны не поддерживают военную миссию.
Девейвер выступает за конфедеративное устройство, а в перспективе...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».